Мазепа был неистощим в важных показаниях. Крепка и подлинна приязнь у Собесского с Дорошенком. Приезжал Ореховский в Чигирин уговаривать Дорошенко, чтобы, покинув протекцию турецкую, обратился в подданство к Речи Посполитой. Ореховский подал и статьи, на которых должно было свершиться это подданство. Первое. Быть комиссией о том, какие убытки униаты сделали церквам православным в Польше и Литве. Второе. Границы войска Запорожского быть до воеводства Киевского и Брославского. Однако обывателем этих воеводств должен быть сыскан особливый способ вознаграждения от войска Запорожского. Третье. Войскам польским, квартянам, никогда в Украине не быть, разве только само войско Запорожское их потребует. Четвертое. Дорошенко должен послать в Варшаву бунчуки турецкие. Если же по каким-нибудь причинам нельзя бунчуков прислать, то пусть пришлет брата с другими казаками в Аманаты, за что Собеский обещал выпроводить коменданта из Белой Церкви. И то положено между статьями. Нечего упоминать и просить у Речи Посполитой таких вольностей, какими казаки пользуются на восточной стороне под Москвою. Какие это вольности? Посмотри, что терпит народ под воеводами московскими. Гетман нынешний выбран не по вольностям и правам войсковым. Под бердышами и мушкетами. Дети его забраны в неволю, в аманаты. Власть вырвана у гетмана из рук, потому что виновных казаков наказывать не может, а должен отыскать их в Москву в неволю. Наконец, бесчестие многогрешного. Собеский указывал Дорошенку средства защиты от царской рати. Послать Варшаву с предложением подданства, а он, Собеский, тотчас напишет царю грамоту, чтобы не велел своим войскам наступать на подданного Речи Посполитой. «Поляки», — продолжал Мазепа, — просит хана и Дорошенко, чтобы уговорил султана помириться с Польшей и поднять войну на московское государство. Турки говорили, какие разумные люди ляхи, вместо того, чтобы нам у них в Кракове обедать, будем теперь под Киевом ужинать. Резидент Дорошенко в Константинополе писал гетману, не кручинься, что потерял Украину, нетрудно ее назад взять. Нет у вас на Украине Крита и Каменца Подольского. Султан нынешней войною хочет взять Хмельницкого из неволю с собою про запас. Если бы Дорошенко изменил, то Хмельницкого на его место поставить. Мазепа объявил подробные о средствах Дорошенко в Чигирине. Всего с чигиринскими жителями около 5000 человек. Пушек больших и малых в обоих городах с 200 будет. Пушечных запасов много, хлебных запасов у жителей будет на год. А уратных запасов никаких нет, и солью очень скудно. Дорошенко говаривал тайно. «Как послышу приход Москвы, то побегу из Чигирина к турскому султану. А теперь он сидит в осаде разве для того, что есть к нему грамоты от турского султана или Собесского о помощи. Большая половина чигиринских жителей Дорошенко не любит. Желают, чтобы он подался царскому величеству, а родичи и приятели в одной с ним думе». Сотник Блоха уговаривает конных казаков тайно, чтобы соединились с войском царским. Дорошенко и старшина говаривали между собою, что если придет под Чигирин царское войско, то им лучше вести переговоры с князем Рамадановским, чем с своими казаками. Мазепы остались очень довольны в Москве. Он видел царские пресветлые очи, пожалован царским жалованием и отпущен без задержания. Отправлена с ним призывная грамота к Дорошенко и чигиринским жителям. Но Иван Степанович отправлялся в Чигирин не с тем, чтобы там остаться. Он должен был возвратиться в полк к Рамадановскому и гетману, которым наказано было беречь его, чтобы никуда не ушел. Отправляя в Москву Мазепу, Самойлович бил челом, чтобы государь отпустил к нему сыновей его. «Твои дети, — был ответ, — пребывают при его царском величестве в премногой милости, которая никогда отменена не будет. Отпустить же их к тебе за нынешними украинскими смутами невозможно, чтобы украинские народы непокорные не подумали, что гетманские сыновья высланы из Москвы по немилости». Предлог отказа был не очень искусно придуман, но пример четырех гетманов — заставил Москву быть подозрительную. Между тем военные действия продолжались на западной стороне. 23 июля рамадановские и Самойлович подошли к Чигирину, поделали шансы и начали беспрестанную стрельбу в город. Много домов было разбито, много казаков и горожан перебито и переранено. Дом Тукальского также был разбит гранатами. Митрополит ушел в верхний город и там заболел от страха. Крымский хан прислал своего доктора лечить его. В конце июля московские войска под начальством Копейного и Рейтерского строя полковника Сасова и других чинов начальных людей, а малороссийские под начальством Бунчужного Леонтия Полубодка и черниговского полковника Барковского отправились под Чигирин с крымской стороны. В двух верстах от города встретил их брат Гетманский. Андрей Дорошенко был разбит, победители преследовали его до городской стены и истребили весь хлеб в окрестностях Чигирина, потерявший только 6 человек убитыми и 1 прапорщика, взятого в плен, но в то же время пришла весть, что крымский хан переправился через Днестр под Сорокою, где строят мост для переправы самому султану со всем турецким войском, которое двинется в Умань, а из Умани прямо под Киев. 6 августа турецкий отряд явился под Ладыжином. Здесь сидел известный своими партизанскими подвигами против татар и турок грек Анастас Дмитриев, из купца, ставший начальником вольной сбродной дружины, казацко-польско-воложской. С Анастасом же заперлись в Ладыжине полковник Мурашко и Сава. Ратных людей было 2500 человек, да мещан с женами и детьми с 20 тысяч. Из них боевых людей 1004, пушка одна и та испорчена. Вал худой, запасов никаких. 80 турецких пушек загремело против города. Мурашко с протопопом и сотником перебежали в неприятельский стан, но защитники Ладыжина выбрали в полковнике Анастаса, чтоб биться до смерти. Отбивши 5 приступов, ладыжинцы отчаялись, сдались и были все объявлены пленными. Анастас, переодетый, пошел за простого мужика и успел потом освободиться из плена. Мурашко взяло раскаяние. Стал он браниться, называл визирей султана воришками, проклинал Магомета и потерял голову. Из-под Ладыжина турки двинулись под Умань. Уманцы сдались. Турки, оставя залогу в их городе, двинулись далее по Киевской дороге. Но уманцы, раздраженные насилиями турецкого гарнизона, перерезали его и заперлись в городе. Визирь и хан, услыша об этом, возвратились и взорвали Умань подкопом. С другой стороны татары пошли освобождать Чигирин. Но как скоро 9 августа появились они под городом, рамадановские и Самойлович отступили к Черкасам, куда пришли 12 августа. На другой день явились к Черкасам и хан с Дорошенком. От 2 часа дня до вечера был бой. Государевы люди, когда носили воеводы, многих татар и казаков побили и пришли в обоз в целости. Но выходцы из неприятельских полков объявили, что хан и Дорошенко переправляются на восточную сторону Днепра, а турецкий визирь от Ладыжина прямо идет на Черкасы. По этим вестям рамадановский и Самойлович сожгли Черкасы, оставленные еще прежде жителями, переправились на восточную сторону и стали против Канева. В то же время татары явились с азовской стороны, подошли под степные города Змеев и Мирихву и побрали многих жителей в плен. Но харьковский полковник Григорий Донец выступил против них. Настиг за торцом на речке Бычку, побил на голову, освободил всех пленников, захватил мурзу татарского и 1 знатного турка. Страх, нагнанный на Украину турецким и татарским нашествием, не был, однако, продолжителен. В 1-х числах сентября турки были уже на дороге в свою землю. Хан и Дорошенко, проводя султана до Днестра, повернули назад. И сначала, казалось, имели намерение перейти на восточную сторону Днепра. Загоны их уже явились здесь, но были побиты. И 8 октября хан отправился в Крым. Из Польши присланы были к Рамадановскому и Самойловичу грамоты с убеждениями идти вместе с королевским войском промышлять над неприятелем. Но и воевода, и гетман были далеки от этого. Гетман говорил присланному к нему подьячему Щеголеву: «Поляки пишут ко мне и князю Григорию Григорьевичу, чтобы теперь выйти с ними промышлять над неприятелем. Лукавый народ. Когда неприятель отступил и слуху об нем нет, тогда они о соединении войск пишут. Тут явная их неправда. Потому что беспрестанно султаном и ханом тайные договоры чинят. Спрашивается, кого теперь воевать, против кого стоять, под которые города ходить? Валахию и Молдавию незачем, и без них разорены турками. Если же им надобны Молдавия и Валахия, так пусть идут им ближе. Под Чигирин идти, чем самим сытым быть и лошадей кормить. Около Чигирина и других мест степи, как пахотная земля черны. Для чего поляки пропустили на нас с боярином султана, визиря и хана? Для чего с тылу над ними не промышляли? Лживые их поступки я подлинно знаю. Турецкая и крымская на Украине война не от одного Дорошенко. Поляки сами рады были, чтобы обе стороны Днепра и Киев из рук царского величества вырвать. И явно Украину отдали таким образом. Колга, султан крымский, во всю прошлую зиму стоял в Воложской земле и беспрестанно с Обеским ссылался. И пока не договорились, никто в Украину не смел вступить. А как договорились, что султану, визирю и хану их, поляков не воевать и разорений никакого не чинить, тогда неприятелю в Украину и под Киев вольную дорогу отворили. Тогда турки и татары в Украину вступили, и что хотели, то и делали. Слыша о таких их злых поступках, я усматривал всяких способов, как бы тот их злой совет и союз прекратить. И Господь Бог такой способ мне дал. Как взят был Гришка Дорошенко на бою, то у него взято 8 листов белых за Дорошенковую рукою и печатью войсковою. Дал ему Дорошенко эти листы с приказом писать от его имени в города к старшине и поспольству. На одном таком листе велел я написать по-польски от Дорошенкова имени к Колге Крымскому, что Собески хитрыми своими поступками учинился королем польским, и чтобы Колга боялся хитрости королевских. В это время был в Межибожье польский комендант. Я велел полковнику Райче передать лист коменданту, будто перехватили его на дороге. А комендант переслал королю. Когда мы с боярином отступили от Чигирина, а хан с Дорошенком на нас напирал, то вдруг прибежал от султана гонец, чтобы хан с Дорошенком, оставив все, шли под Умань, потому что поляки начали договор нарушать, и, дождавшись хана и взявши Умань, султан дальше не пошел, а хану на нашу сторону Днепра ходить не велел. Приезжал после того к нам полковник польский Лазицкий и сказывал: «Враг-то Дорошенко писал крымскому Колге, будто король на престоле сел хитрыми поступками». До этого времени король был к Дорошенку совершенно милостив и во всем его остерегал. А теперь, когда так делает, то рук наших не уйдет. Таким образом, прошлая турецкая и крымская война отвратились моею службою, этим листом, который я послал межиборскому коменданту. Теперь Дорошенко, слыша, что король на него сердит, просит прощения и обещается ему служить для того, чтобы короля задержать и между тем крымского хана вызвать, как прежде клялся быть под рукой царского величества и вызвал султана с визирем и ханом. А на все зло подучает его кошевой Серко. Была у Дорошенко с митрополитом Тукальским рада. Митрополит говорил: «Нас никто не любит, и жить тут нам нельзя. Пойдем к султану и будем бить челом, чтобы дал место. Тебя пусть сделает господарем Воложским, и я там же буду». На то мы постановили, и пожитки свои в сундуки прибрав, живут в готовности, смотрят времени. Движение польских войск, занятие ими некоторых городов на западном берегу взволновало восточную сторону. Пронесся опять слух, что царь хочет уступить королю Киев и восточную сторону. Надобно было писать уверение, что государь не только Киева и Восточного берега, но и Западного не уступит Польше. Самойлович радовался этим уверениям, но не переставал возбуждать в Москве подозрения относительно польских замыслов на Малороссию. В народе ходили слухи, что поляки непременно перейдут на восточную сторону. С другой стороны, шел слух, что царь сам явится с войском в Малороссию. Одни радовались царскому приезду, а другие говорили, что царь приедет в Путивль для того, чтобы Украину снесть заодно с королем. Царь пойдет от Путивля, а король от Киева. Государь писал Рамадановскому, что если действительно неприятеля уже нет в Украине, то он, воевода, может отступить к московским границам и распустить ратных людей. Также и гетман Самойлович может идти в Батурин, но должно оставить в Переславле молодого князя Михаила Рамадановского с отрядом московских ратных людей, у которых есть еще запасы и которые, следовательно, могут еще продолжать службу. Также и Самойлович должен оставить в Переславле отряд казаков, выбрав им наказного гетмана. На это Рамадановский отвечал любопытною грамотою. Ратные люди Севского и Белгородского полков, будучи на службе в беспрестанных походах полтора года, изнуждались, наги и голодны. Запасов у них вовсе никаких нет. Лошадьми опали, и многие от великой нужды разбежались. И теперь бегут беспрестанно, о которых немного теперь осталось. У тех никаких запасов нет. Оставить их доли на службе никак нельзя. И мне в разлучении с инишком своим мишкою за скудостью и безлюдством быть нельзя. Теперь я, государь, с ним и не в розни, и тоже вем с великою нуждою. Убогие мои малые худые деревнишки без меня разорились в конец, потому что служу тебе на Украине 22 года беспрестанно, да и сынишка мой Мишка служит 6 лет без перемены, а другой мой сынишка Андрюшка, за тебя разлив свою недозрелую кровь в томительной нужде в крымском полону, в кандалах живот свой мучит 7-й год. Царь велел отцу идти в Курск, а сына отпустить в Москву для свадьбы. Гетман возвратился в Батурин отдохнуть от трудов военных. Но внутренние враги не хотели дать ему отдыха, и опять пошли старые слухи, что государь хочет возвратить многогрешного из ссылки и поручить ему часть войска. В начале 1675 года царь должен был в своей грамоте уверять Самойловича, что этого никогда не будет, и требовал казни плевосеятельным людям. С другой стороны, Лазарь Баранович доносил на протопопа Семена Адамовича. Еще в сентябре 1674 года был в Малороссии стряпчий Бухвостов для объявления тамошним начальным людям о рождении царевны Феодоры Алексеевны.